Небольшой обзор книжных новинок марта в дополнение к тем книгам, о которых уже шла речь в программах этого месяца. И начнем мы с книжки, которая непосредственно связана с одной из, скажем так, самых новостных тем, то есть с Телеграмом. В издательстве Freedom Letters вышла книга Николая Кононова «Криптопопулист. На кого работает Павел Дуров. Критическая биография». В 2012 году Николай Кононов опубликовал книгу «Код Дурова». Элементы критики, наверное, в ней тоже можно было заметить, но она в первую очередь транслировала оптимистический взгляд автора. Дуров – создатель сети ВКонтакте, предстает в ней как один из самых ярких представителей нового поколения – молодых людей, добивающихся успеха, творческих, для которых самостоятельное дело и независимость от государства, начальства, большого капитала, воплощение собственных идей важнее корысти или номенклатурного статуса. Дуров выглядит здесь как юный гений, раскрепощенный, свободный, дарящий свободу другим, изменяющий мир, выстраивающий мир на других основаниях. Код Дурова составил первую часть книги издательства Freedom Letters. Вторая часть, «Тотем», одно из самоназваний Дурова, закончена в 2025 году и посвящена другому времени и другому периоду карьеры героя. Дуров под давлением оставляет ВКонтакте, продает акции, уходит с поста руководителя, и начинается другой проект – «Телеграм». Карьера его стремительно развивается, несмотря на все трудности и сопротивления не только российского государства, но и зарубежных гигантов IT-индустрии и западных спецслужб. Повествование завершается рассказом об аресте Дурова во Франции и перепиской Кононова и Дурова. Здесь еще раз формулируются автором главные вопросы, волновавшие его на протяжении всего рассказа о главном герое. Иллюзорная или нет полная независимость? Каковы критерии свободы и достижима ли полная свобода? Как разделить защиту личности и потворство злу, охотно прикрывающемуся тайной, противостояние тоталитаризму и пособничество темным, криминальным, например, силам? Как относиться к методам управления компанией самого Дурова? В этой части книги Кононов не обходит, а наоборот, подчеркивает те черты характера и те свойства личности Павла Дурова, жестокость или жесткость, скорее, авторитаризм и другие, которые расходятся с моральными принципами самого автора. Но как бы ни относиться к Павлу Дурову или к критике его Кононовым, который в каждом эпизоде, рассказывая о разных моментах личной и деловой жизни создателя «Телеграм», подчеркнуто стремится к объективности. В любом случае, эта книжка – весьма любопытная картина изменений не только в России, но в мире в целом, тех изменений, которые произошли в последние десятилетия. В частности, может быть, даже в последние годы. Евгений Шварц «Судьба сказочника. В эпоху дракона». Так называется книга Натальи Громовой, вышедшая в издательстве Ивана Лимбаха. Представляя биографию Евгения Шварца, Наталья Громова, разумеется, обращается к его творчеству. Но, может быть, важнее для нее другое – понять человеческий феномен Шварца, его личное противостояние духу сталинского времени. Поэтому столь часто Громова цитирует его дневник, приводит мысли Шварца о себе, о близких, о друзьях, коллегах и о своей эпохе. Начиная с весны 1937 года разразилась гроза и пошла все кругом крушить. И невозможно было понять, кого убьет следующий удар молнии. И никто не убегал и не прятался. Человек, знающий за собой вину, понимает, как вести себя. Уголовник добывает подложный паспорт, бежит в другой город, а будущие враги народа, не двигаясь, ждали удара страшной антихристовой печати. Они чуяли кровь, как быки на бойне. Чуяли, что печать врага народа пришибает без отбора любого. И стояли на месте, покорно, как быки, подставляя голову. Как бежать, не зная за собой вины? Как держаться на допросах? И люди гибли, как в бреду, признаваясь в неслыханных преступлениях, в шпионаже, в диверсиях, в терроре, во вредительстве. И исчезали без следа, а за ними высылали жены, детей, целые семьи. Нет, этого еще никто не переживал за всю свою жизнь. Никто не засыпал и не просыпался с чувством невиданной, ни на что не похожей беды, обрушившейся на страну. Нет ничего более костного, чем быт. Мы жили внешне, как прежде. Устраивались вечера в доме писателя. Мы ели и пили, и смеялись. По рабскому положению смеялись и над бедой всеобщей. А что мы еще могли сделать? Любовь оставалась любовью, жизнь – жизнью, но каждый миг был пропитан ужасом и угрозой позора. Или вот еще одна цитата из Шварца о войне. «Мы претерпелись. Вся моя жизнь привела к одному печальному открытию. Человек может претерпеться к чему хочешь. Просто удивительно, что может он принять как должное, где ухитриться дышать и чем, и в конце концов перестать удивляться, что живет подвешенный за ногу к потолку, в крови и навозе. Война вдруг стала нормой». Продолжим авторитарную тему. Сразу три книжки британского историка Майкла Гранта вышли в издательстве «Центр Полиграф». Посвящены они Ироду, Нерону и Юлию Цезарю. Выходили они и раньше, но в данном случае это повод сказать несколько слов о самом авторе. Майкл Грант, британский специалист по античности и античной нумизматике прежде всего, переводчик аналов Тацита, британский разведчик во время Второй мировой войны, автор огромного количества научно-популярных монографий и исторических биографий. В заслугах Гранта в области нумизматики никто не сомневался. А вот в академической значимости его работы общеисторического плана, напротив, их ставили под сомнение, указывали на их откровенно школьный или излишне популярный беллетристический характер. Впрочем, также отмечалось, что Грант строг и педантичен в использовании источников и не смешивает историю с фантастикой и вымыслом. Ну и кроме того, пишет он живо, рассказ его увлекает, он позволяет себе, хотя бы стилистически, романные вольности. В Риме в полдень 13 октября 1954 года двери императорского дворца распахнулись настежь, и на пороге появился юный Нерон. Так начинается повествование о Нероне. Вполне себе булгаковский зачин. Ну и немножко ностальгии напоследок. После «Отстоя пены. История московских пивных». Владимир Казаков, издательство «Эксмо». Важное дополнение. Речь идет о пивных позднесоветского времени. «Яма» или «Ладья», «Жигули», «Ракушка», «Сайгон», он же КПЗ, «Киевский пивной зал», «Пни», пивная напротив «Иньяза» или напротив института. Таких пивных было довольно много в Москве, вернее, которые обозначались такой аббревиатурой. Пивные парка Горького и ВДНХ – вот лишь некоторые заведения, о которых пишет Казаков, затрагивая, разумеется, на разные сопутствующие темы. Пивное общество, богема, номенклатура, фарцовщики, журналисты, студенты, простой люд, сорта пива, как и из чего пили, проще говоря, пивные кружки, их отсутствие или альтернативные средства потребления. Пивные нравы, ну и пивной фольклор, разумеется. Все это теперь уже история реальности ушедшего времени. Впрочем, кажется, что уже и последняя четверть века заслуживает исторического внимания и становится, если не стало, предметом ностальгии.